Дорогие братья и сестры, рада приветствовать вас на волнах радио «Воскресение». Я веду репортаж из села Мариинское, где сейчас проходит всероссийский слет «Общество трезвения». Нахожусь в храме святого великомученика Георгия Победоносца и беседую с батюшкой из Екатеринбурга. Знаю, что многие наши радиослушатели знакомы с батюшкой. Настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах, протоиерей Андрей Канев. Добрый день, батюшка.
Здравствуйте. А почему необычный?
Вся встреча необычная, и поскольку у нас в Мариинске слет всероссийский, я бы хотела, чтобы наши радиослушатели с вами познакомились. Не все, наверное, знают, откуда вы.
Ну, на самом деле мы с нашими слушателями знакомы. Меня зовут протоиерей Андрей Канев. Я настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах города Екатеринбурга. Вот, ну и еще также являюсь штатным священником Министерства обороны и нахожусь на должности помощника командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими. Вот поэтому мы так или иначе в разных формах знакомы с нашими слушателями.
Да, и, наверное, среди наших радиослушателей есть люди, которые приходят к вам за помощью. И именно духовное кормление, вот, ветераны боевых действий, не только СВО, но, наверное, Чеченская война, война в Афганистане. Да, такие стойкие люди наши православные, которые сейчас проходят третью свою войну, побывав в Афгане и в Чечне.
Нет, такие бывают, конечно, люди встречаются, старше, конечно, старше уже поколение наше, потому что сроки-то большие же получается.
Скажите, батюшка, а как часто вы бываете на фронте?
Ну, это все зависит от обстановки, так скажем, и потребностей. То есть у нас спланирована работа так, что работает группа священников в зоне специальной военной операции. И есть старшие, да, старший священник, который этой группой руководит. Вот. И я занимаюсь как раз планированием, занимаюсь тем, что поддерживаю отцов, смотрим, где кто находится. У нас постоянная оперативная связь с ними находится. Вот. И я сам старшим езжу тоже несколько раз в год, получается, по длинным командировкам, и сейчас у меня появились еще короткие командировки. Там по 2 недели, там по неделе. Ну, по каким-то задачам таким специфическим. Вот, за вот эти полгода у меня сколько там? 3 месяца, что ли, командировка была. Ну, где-то так. Я не помню сейчас дословно. До дня не считал.
Да, понимаю. То есть уже все дни ваши проходят в основном там, окормляете духовно наших бойцов.
Ну, или физически, но не физически, но все равно это моя работа, как бы я этим и так занимаюсь в любом случае, там или не там, без разницы, где ты находишься. Там только полевая работа, а здесь организационная работа. Вот тут такая разница.
Да, понимаю. И сейчас буквально прошла лекция, на которой вы говорили, что очень много крестится бойцов и причащается именно непосредственно там в боевой части на линии соприкосновения.
Тут линия соприкосновения очень... Можно я уже профессионально вас подправлю?
Вторая линия, наверное,
линия,
да.
Боевого соприкосновения, это непосредственно там, где вот идет бой, да, получается. Вот. Конечно, никакие священники там присутствовать не должны.
Не должны,
вот,
да.
И их там и нет, потому что там не до этого. Вот. Когда я кого-то готовлю, священников, в командировке или вот на контракт у нас священники сейчас приходят, мы договоримся, что они туда лезть не будут. Потому что там просто ты начинаешь мешаться военным. Там идет такая нормальная военная работа, и ты там не должен мешаться. Вся духовная работа или до, или после.
Да, это
после
правильно.
Боевых действий.
Я просто встречала сама молодых батюшек, которые прямо вот рвутся на первую линию, и я, как сестра милосердия, пыталась их от этого огородить и знакомила с батюшками более опытными, кто как раз работает уже давно в зоне СВО, чтобы именно они дали какие-то практические советы, чтобы действительно не оказаться на первой линии.
Ну да, тем более, что она сейчас очень широкая. Если там, допустим, в 22-м году можно было оказаться там, вот за углом война шла там, метров 400, там 500, 800, угу. то сейчас до 30 километров уже опасно, потому что дроны летают. Вот, поэтому это передовая или нет? Ну, не передовая, да, но опасно, очень опасно. Первая линия? Нет, не первая, уже 25-я, но там опасно. То есть это вот это расстояние, где... А что такое дрон? Это высокоточное оружие. И вот получается, это расстояние, где это высокоточное оружие работает уже 30 километров. А дальше будет еще больше. Ну и что ты залез вот так оп, к солдату? Что ты там сделаешь?
Да.
Тем более сейчас это вообще очень крайне опасно. Вот поэтому нет, у нас никто не мальчишествует, все детки взрослые уже, как бы решать свои какие-то психологические проблемы уже не надо, поэтому вот в нашем коллективе этого нет.
Да, это хорошо. Угу. Батюшка, скажите, а как... А
вы задавали вопрос про причащаются.
Да.
Вот, да. Там на войне уже никто не причащается, соответственно. Угу. А перед выходом на боевые, да, если командир или замполит подразделения заботится о личном составе, то они зовут священника. Ну, если есть возможность, потому что можно же уехать, допустим, получают приказы быстро, а вот, допустим, они знают, они готовятся, они знают, что они, допустим, уходят через день, тогда, получается, приглашают священника. Вот у нас мобильная группа, свой транспорт, который мы гуманитарно собрали, получается, деньги на этот транспорт, потому что священники не обеспечиваются ничем, надо честно сказать. Вот только в этом году вышел приказ министра обороны о обеспечении нас формой в этом году. А до этого, получается, мы все это делали за свой счет.
Да, я знакомилась с этими документами. Меня это очень удивило, потому что вы духовно окормляете бойцов. Но вам нужно какую-то помощь все равно оказывать.
Да не помощь. Нас священники должны быть... Вот я считаю, об этом постоянно говорю, священники должны быть военнослужащими.
Да.
Чтобы... Мы и так находимся там же. Я уже не говорю про то, что там наши священники не имеют статуса участника специальной военной операции и, соответственно, не получают каких-то там преференций или льгот, которые есть. Но ладно, бог с ними, мы не для этого пришли туда работать. Даже в вопросах обеспечения. То есть ты находишься рядом, вот прямо вот мы живем и работаем вместе плечо к плечу с военнослужащими, да? Но ты не обеспечиваешься ничем. И это неправильно, потому что если священник должен частью коллектива быть, он должен быть таким же военнослужащим, ну, с определенным статусом, конечно, там, без оружия, там, не ходить в бой там, и так далее, но выполнять свои задачи. Такие военнослужащие же у нас есть, это юристы, они же не ходят в бой, они там, экономисты военные, журналисты, да, музыканты военные, там, спортсмены военные, всяких разных много категорий военнослужащих, которые не бегают с автоматом. Вот. Поэтому я лично на различных конференциях, различных уровнях, там, статьях и выступлениях, и вот с вами тоже обсуждаю, считаю, что должна быть введена должность военного священника, и, соответственно, священники должны быть военнослужащими. Понятно, что куча проблем с этим связано юридических, но путь только такой, потому что когда ты сам себя обеспечиваешь, это ладно там раз, два, три, когда это уже третий год идет уже, ну, народ подустал маленько. Я священников имею в виду, а мы же должны, кроме того, что купить на себя, там, вот у меня, допустим, в феврале в Черноземе я буквально убил две пары обуви зимние. Хорошие были ботинки, но они изнашиваются реально, расползлись просто в этой грязище. Вот, мне же их покупать надо к следующему сезону, это же мне никто не принесет, не скажет, слушай, вот, дружище, тебе положено. Вот, соответственно, вот у нас машина своя, мы заправляем ее сами, ездим сами, живем сами, питаемся сами. Но у нас же, вот ты приезжаешь с солдатом, кроме слова, которое бесплатное, ты же должен еще что-то раздать. То есть крестики, иконочки, книжечки, молитвословы и так далее, это все же делается за счет свой или за счет благотворителей. То есть ты опять клянчишь или покупаешь сам. Вот, и регулярно получается... В моих командировках, вот если ты месяц, то есть около 100 тысяч тратишь на все, про все. Это же семейное бюджет идет.
Конечно.
Или благотворителя ищешь. А поскольку особо-то тоже не гонятся люди помогать. То есть это реально получается, или клянчишь, или из семьи берут священники. Поэтому это вот правда жизни. Мы говорим о духовной красоте этой работы, а на самом-то деле она строится за счет чего? За счет энтузиазма и собственного кармана, понимаете? Вот. А так, что касается духовной работы, да, вот приезжает группа священников. Как правило, там два священника в этой машине и мусульманский священнослужитель. Он, соответственно, работает, идет молиться с мусульманами, православные работают с православными. Почему два священника? Потому что, как правило, православных больше. Кратно. Православных больше. И, соответственно, вот там, да, имеем мы возможность поговорить и сказать какое-то слово доброе, духовное, о Боге рассказать, о молитве. И, соответственно, вот кто хочет креститься, кто и причащаются люди. Вот так.
Ну, хорошо, что воины наши, вот кто покрестились уже, они, конечно, более осознанно идут в бой и уже с большей ответственностью ведут за собой людей, тем более, если это командиры подразделений, и, допустим, если он до этого был некрещенный, да, вы покрестили его, и он уже такой более спокойный, уверенный, даже, наверное, смелость придает крещение на фронте.
Я боюсь таких, да, фигур. Боюсь такое рассуждать. Там очень все страшно.
Ну, по крайней мере, дорогая, вот, ужас. Мне об этом говорили некоторые бойцы, с которыми я общалась в госпитале, кто был некрещенный и покрестились на фронте. Вот, говорит, мне столько сил придало. Вот батюшка приехал, покрестил.
Ну, вы, да, смотрите, у вас живой опыт, хорошо. Замечательно. Ну, наверное, будем на него ориентироваться.
Немного, да, таких случаев, что прям вот так.
Я не знаю, это все ужасно.
Да, там страшно, конечно.
И поэтому ты скажешь, что ты крещеный, поэтому ты смелый. Это не всегда так работает.
Ну, ты молодый.
Зависит от человека, как он сам молится, как он сам верит, да? Как он психологически справляется с условиями войны.
Да, конечно.
То есть тут нет... Я не, почему вот зацепился вот за это? Мне немножко... корежит, когда вот я слышу вот такое отношение, как бы простоватое такое, что там, вот кто причастился, тот не погибнет, там вот, откуда ты знаешь?
Это вот молодежь так говорила вот в госпитале, знаете, такая категория людей 25-30 лет, вот именно такие люди, и меня это тоже немножко так обескураживало, потому что у меня другие понятия.
Это же не предоставляет тебе какую-то, да, безопасность там, от осколков и так далее, если промыслы Божьи тебе умерли сегодня. Бри достойно. Ну, как-то так. Да. Но это все очень страшно.
Да, на самом деле.
Вот. А, духовная работа нужна, да. Духовная работа нужна. И, по крайней мере, то, что вот я много раз слышал, именно то, что помогает очень молитва. Молитва, да, когда человек идет, вот, и порой сутками даже молится. И получает реальную помощь в виде того, что даже вот реальные какие-то истории, когда... там мимо пролетают пули, осколки, там отражаются от крестика, там или еще что-нибудь, от иконочки, там этого очень много таких всяких историй.
Я недавно была на форуме «Патриоты Урала» у нас в Екатеринбурге, и один из бойцов, он выжил, слава Богу, все хорошо, рассказывал такую историю, когда они брали аэропорт Гостомель, он чувствовал молитву матери своей, которая молилась за него именно в эти секунды, за него просто шла молитва матери, он слышал ее голос. И потом, когда он рассказал сослуживцам, я, говорит, слышал свою маму. Они говорят, ты что, совсем? Нам же сказали телефоны отдать. Ты там с телефоном был? Он говорит, нет, я телефон отдал, но мама была рядом. И когда он приехал домой после ранения и сказал, что мама, а чем ты вот занималась вот в это время? И оказалось, она просто молилась. И там он еще слышал голос своего отца, который тоже присоединился к маме и молился.
Но духовная же связь существует между нами, между родственниками, между духовными родственниками. Вот. И в условиях войны вот эти все тонкие духовные вещи, они очень, очень ярко чувствуются. Там вообще по-другому себя человек начинает чувствовать. Там все очень просто и очень глубоко. С одной стороны просто, с другой стороны очень глубоко. Одно слово может глубоко ранить, там, одно слово может возродить, наоборот, человека. Вот. И вот такая духовная связь, о ней говорят очень многие люди, на самом-то деле. Вот, что чувствуют, что молятся, там, чувствуют, что молятся в храме за него и так далее. Но это есть, это то, что обостряется вот это вот духовное ощущение. То, что мы в обычной жизни не чувствуем из-за того, что у нас там много впечатлений, много всяких эмоций, там шелухи всякой разной информации. А там все очень концентрировано и по-другому работает в душе человека. Поэтому это ощущается. Человек ощущает очень ярко веру, очень часто ярко ощущает молитву. Вот. Но поскольку у нас большинство не воцерковленных христиан, да, а верующих, но не воцерковленных, поэтому эти рассказы могут быть какие-то, может быть, какие-то там необычные. Вот. А так это все, да, это все существует. И очень много людей как раз на войне приходят к вере, вот сталкиваясь с вот этими обстоятельствами войны.
Скажите, батюшка, а бывают ли такие случаи, что вот человек покрестился именно на войне, а у него, допустим, семья неверующая, и они смотрят на него, он пришел с войны, он уже крещенный, и они, наверное, тоже хотят покреститься?
Не знаю, я таких историй не знаю, но потому что по той причине, что мы же не отслеживаем. То есть вот мы приехали, мы покрестили, мы уехали.
Ну да.
А надо же человека в динамике смотреть, он домой вернулся, да, как он там живет. Это же, если был, допустим, вот где-то сосед, грубо говоря, да, который ты хорошо знаешь. А так, теоретически, я не берусь.
Да, можно представить, дай бог, конечно.
Что... Ну и потом, видите, эти вещи очень внутренние. Вот
да.
Человек, допустим, там прожил это, пережил. Вот приезжая сюда, он об этом вообще не расскажет. Знаете,
это
возможно,
очень...
не расскажет. Очень внутренние вещи.
Глубоко так,
да. Да-да-да. Кто-то открытый, кто-то, наоборот, закрывается, да. Особо-то вспоминать неохота.
Чаще-то закрываются, да.
Ну да, это нормально, человек. Должен прожить, пережить это все, восстановиться. Это нормально. Нормально.
И вот очень часто, конечно, бойцы впадают в депрессию, несмотря на то, что у них даже может быть не тяжелое ранение. Я общалась тоже с такими вот ребятами. И любые слова утешения там просто вот, мимо. Даже если он уже пришел с войны, там прошло почти год, а оптимизма не наступило.
Ну, это как раз про духовитость разговор.
Угу.
Вот есть люди духовитые, есть люди недуховитые. Вот духовитый, он такой человек, который вот лежат рядом раненые, да, у одного ноги нет, он говорит, да я встану, я пойду и так далее. У него голова на месте, руки на месте. Вот у моего друга сын, у священника друга сын, Дима, я его еще с детства знал, того мальчишку. Ну, вот, был майором, там, замполитом батальона, попал под дрон, и у него, получается, оторвало руку одну, очень сильно посекло, и на другой руке только один палец остался рабочий. И вот мой друг приехал к нему в госпиталь, ну, ему уже там, ну, значит, он восстанавливается, все, он говорит, все, я на фронт к моим пацанам и так далее. Вот духовитый человек. Он говорит, один палец есть, все, я уже там воевать могу. А у человека легкое ранение какое-то, и он раскис, сам себя жалеет. Это все от отсутствия духовитости.
Да, я то же самое говорю моим подругам, вот, сестрам милосердия, которые вот чрезмерно жалеют. Вот,
да не надо жалеть мужиков.
Все силы на одного бойца, а там еще у нас 4 палаты.
А он сидит, и ему нравится, что вокруг него там ходят и сопли ему утирают.
У-у-у.
Нельзя жалеть мужиков.
Ой, нельзя.
Это категорически противоречит мужской природе. Ты мужик, все, встал, пошел. Чего стонешь?
Да.
Нечего стонать.
Согласен.
Вот, поэтому тут вот я подписан на Героя России, Михаила Бахарева, по-моему, да? У него вообще ни рук, ни ног нет. Просто вот ни рук, ни ног. Да он стихи пишет, там еще на каждом форумах выступает, еще фору даст здоровому, понимаете. Там на пытается там какие-то приспособления, чтобы там руки заменить, ноги и так далее, ходить учиться. Вот артист у нас есть, да, Роман, как вот выпал у меня из головы его фамилия. Вот он не на войне, он потерял руки и ноги, потому что у него было какое-то воспаление. Он чемпион России по фигурному катанию.
Костомаров.
Костомаров, да, да, да. Вот духовитый мужик, не скис, ничего, другим помогает. А тут сидит человек там, и все у него кончилось. А было ли у тебя что кончилось-то? Поэтому вот не надо жалеть. Ну, вернее, сочувствовать надо, но вот так вот обихаживать, что-то жалеть не надо. Надо человеку показать, что он нужен. Ну, люди разные, ведь кому-то, может, надо, чтобы его пожалели. Но вообще-то для мужчин, мне кажется, не полезно. Особенно для военных.
Да, это точно.
А то будешь, ты превратишься в манную кашу, размазанную по тарелке.
Точно.
Люди разные, они проживают это по-разному, конечно. Ну, хочется, чтобы были духовитые.
Да, это в идеале, конечно.
Чтобы пример нам показывали.
Да.
Почему-то же Бог именно их выбрал для этого. Значит, по идее, у них есть силы для того, чтобы это прожить. Просто человек себе или не нашел, или, ну, или сбился, или так далее. Или духа нет пока, или вообще не будет. Ну, знаю, пути разные.
Да, потом, конечно, возникают, наверное, такие обстоятельства, что появляется и дух, и какие-то внутренние силы, и уже человек внутри себя совсем по-другому что-то осознает, и то, что он готов. Да.
Поэтому да, надо нам всем в себе искать вот такой настрой, чтобы не жалеть себя и работать, да, делать то, что можем. Да.
Батюшка, скажите, а госпиталя вы посещаете?
Ну, я сам лично нет. Ну, вернее, на фронте, да, бывает. Ну, раньше это было чаще, сейчас просто у нас получается синодальный отдел по социальной работе, он у нас занимается госпиталями. Раньше мы тоже занимались и заезжали в госпиталя, а сейчас получается, ну просто мы поделились, вот мы занимаемся, получается, военнослужащими, ну, воюющими, так скажем, да, а госпитальные священники именно военнослужащими ранеными уже занимаются и врачами. То есть у нас разделение идет. Ну, что хорошо, это же взаимопомощь, мы не отвлекаемся. Вот они не занимаются тем, что там ездят где-то и ищут. То есть каждый работает на своем месте, это очень хорошо.
И когда вы ездите на фронт, там тоже все распределено, получается?
Ну, да, у нас может, по плану ездим, это же не просто там куда захотел, поехал. Не идет планирование. Вот старшая группа чем и занимается, то есть он принимает заявки или сам обзванивает, или ищет место для работы, и, соответственно, вся группа потом работает. То есть это все делается по плану.
Четко, по-военному.
Это не так, что там... А поехали вниз туда, да. А поехали на войну. Да, да, да. Все должно быть, тебя же должны ждать, но что толку ты приедешь, а люди заняты, допустим. Допустим, на войну готовятся, да?
Конечно.
Или там приехали, отдыхают. Там есть определенная же тоже закономерность. Вот, допустим, люди с войны вышли, с боев я войной называю, с боев вышли, надо 3 дня, чтобы они отдохнули, в себя пришли. Только потом нам можно работать. Во время этих 3 дней вообще просто бесполезно. Да, то есть люди, конечно, не перегорели еще, не должно перегореть это все.
Психологически.
Ощущение вот этого, да, боя, да. Трудностей вот этих, вот, страхов, да, он проживает, через 3 дня уже можно все работать, лежать. Вот, поэтому это все по плану делается. Обязательно. А те священники, которые у нас в полках, в бригадах, вот именно закрепленные уже, они тоже действуют по своему плану. Допустим, они обходят подразделения, это же тоже... Не так, что там вот. А не поделать ли ничего-нибудь? То есть все должно спланировано, потому что тебя должны ждать. Ты должен подстроиться под коллектив, или во время обеда надо прийти, или утром, или наоборот вечером. Там все, там своя специфика везде.
Конечно.
Это все надо знать и просто учитывать в своей работе.
Скажите, батюшка, а какие вот книги духовные бойцы спрашивают вот, привезти?
Никакие
не спрашивают. Никакие, там некогда. Молитва слов, наверное. А если ездит в отпуск по ранению, допустим, или уже домой,
я
на память стал, какой-то?
Я не сталкиваюсь с этим. Мы проводили акции, ну как мы? Я организовывал, давайте так честно. Я говорю мы, непонятно, кто такие, какие мы. Вот, я организовывал такие акции в 22-м, в начале 23-го года. Мы собирали блиндажные часовни для наших военнослужащих, когда фронт стоял стабильно, и люди жили долго на одном и том же месте. И поэтому, получается, мы крупные приходы я обзванивал, Екатеринбургской епархии, настоятели выделяли средства или закупали сами, и мы закупали определенную нужную литературу. Вот. И это была целая коробка, вот такая, средних размеров. Там была разная литература, именно мужская, потому что вот, там акафисты со всем глубоким уважением там, к нашим там святым, но они не работают там, скажем, там надо специальную литературу там брать, именно мужскую такую, как бы с настроем, да, чтобы о вере, катехизаторскую, о таинствах, вот такую я так специально подбирал, вот, и порядка 200, я так сейчас помню, вот этих вот у нас была коробок, которые мы приезжали, отдавали, и даже один раз видел, как это оформлено, то есть вот прям вот стоит у заполит, он берег, что ли. Вот, но мы это делали именно с расчетом, что люди возьмут себе. Вот, потому, где-то валяющихся я не видел. Но вот именно мусорить этими книгами не надо. То есть это надо... Бывает спрашивают. Бывает так, что, допустим, какая-то гуманитарка пришла, и там коробка с книгами какая-то или пачки книг. там, возишь с собой, там, спрашивают, есть что-нибудь? Ну, отдашь, что есть, там, без выбора какого-то, именно то, что есть. Вот, молитвословы все не так сильно востребованы, потому что в тех условиях ты молиться начинаешь без молитвослова. Не потому что они не нужны по факту, да, а просто человек выходит на другую молитву, когда ты постоянно короткой молитвой молишься. Вот, и мы об этом, этим тоже обучаем, потому что молитвослов – это для мирного времени. Когда у тебя есть стабильное время, есть спокойно, там свет есть, да, ты сразу встал, иконочка, там все. А в тех условиях надо, наоборот, мы приучаем своими словами максимально искренне молиться по-другому.
Там есть, просто даже опыт. Надо успеть сказать: «Господи, помилуй». Там
конечно. Вот. А так вообще у нас в, ну, например, в нашей группировке есть специально подготовленная литература, маленькие Евангелия, молитвословы, все это мы специально собираем, где-то закупаем, где-то просим, клянчим и так далее. Это все есть. То есть все раздавать мы можем. Там, ну, в основном Евангелие, молитвословы даже раздаются. Угу. Тем более, что сейчас их богатый выбор такой. Печатают много кто. Вот. Но самое главное — учиться молиться, потому что иметь молитвослов недостаточно.
Да.
Хотя у меня вот есть пара молитвословов, от которых отразился осколок. Да. Вот один толстенький, такой маленький. Там видно, что солдат реально молился, у него закладка на 90-м псалме в виде иконочки маленькой. И был в кармане, и, соответственно, прилетел осколок, вот, вот такой большой, на сантиметр 4, 4 на 2, наверное, вот такой большой осколок от снаряда. Он пробил молитву, карман, естественно, пробил одну обложку, прошел, ударился о другую и вышел наружу, и застрял как бы. Поэтому и осколок, и вот этот вот молитвослов у меня сейчас хранится как такая святыня солдатская. Вот, и другой очень тонкий молитвословчик, так совсем стал тонкий, там несколько страничек, и от него тоже отразился осколок, пробив, соответственно, форму. Не на излете, это вот прямо вот реально. Человек получил такую забарьерную травму серьезную, там он в госпиталь попал, но остался жив. Благодаря тому, что вот попал в молитвослов.
Да.
Вот такие истории бывают.
Даже четки шелковые не сгорают, когда вот летит дрон, и человек горит, а четки на нем остались целые, но, к сожалению, там человек погиб, а вот сами четки священные они.
Ну да, такие святыньки солдатские они есть.
Да.
Ну и довольно нередкие, так скажем.
Угу.
Такие случаи именно проявление такого промысла Божия о человеке. Особых таких чудес, заботы. Это же делается для поддержки всех. То есть он же рассказывает, пока может. Потом уже всем надоест, потому что так скажет, а у меня тоже что-нибудь такое было. И вот друг друга поддерживают. То есть через одного человека идет укрепление в духе многих людей. Тоже такое бывает.
Я слышала от бойцов такие случаи, допустим, защищают какой-то храм, вот в частности это было под Донецком, один боец рассказывал, и им батюшка подарил крестики, медальоны со святыми, и они друг другу потом обменивались, как бы такой обмен делали: «Тебя как зовут? А, Сергей, вот тебе Сергей Радонежский, а тебя как зовут? И Николай, вот тебе Николай Чудотворец». Вот такой вот обмен. И потом они дружат, переписываются, особенно кто уже с фронта поехал, кто на поезд, кто на самолет. И вот так перезваниваются: «А вот я сейчас медальончик держу, вот помнишь, ты мне там подарил».
Ну, такое, такие вещи, конечно, на всю жизнь ценятся. Оставляют память и ценятся, конечно. Такие беречь надо, такие вещи.
Да, конечно.
Вот моему другу, у которого когда сын ранен, о котором я рассказал, ему один солдат подарил икону Николая Чудотворца. Она такая, получается, ну, где-то 15, наверное, на 20, где-то вот такая, наверное. Может, чуть меньше, или 13 на 15, вот такая. Софринская, обычная иконочка. Солдат уходил на войну, и ему родители дали, он говорит: «Я атеист». Он говорит: «Возьми, возьми». Ну, взял. И просто таскал. Она неудобная же, большая, она же в карман не лазит. Ну, где-то он ее приспособил, но так получилось, что осколок прилетел, или пулили, и это как раз иконочку пробило, но солдат остался жив. И вот он икону подарил моего друга, а пуля оставил, как память. Такие тоже бывают истории.
Как во время Великой Отечественной войны, тогда тоже были такие случаи, в книгах описаны, в фильмах тоже. И вот это сейчас продолжается тоже, это очень хорошо. Батюшка, еще такой вопрос. Меня вот спрашивали мои подруги, сестры милосердия. Они все рвутся тоже. Давайте поедем там, вот, на фронт. Я говорю, девочки, вот, ну, вот куда-то под Курск, там, под Донецк. Я говорю, девочки, здесь работы хватает. Не рвитесь туда, там есть свои люди, там есть свои сестры милосердия. И вот не надо. Особенно молодые девочки, опять же, вот, как-то их надо притормаживать в этом смысле. И я знаю, что сейчас молодые сестры милосердия слушают нас. И вот скажите им, что так делать не надо.
Люди очень разные. Вот буквально недавно, в прошлое воскресенье, вот мы провожали, получается, на войну нашу прихожанку, медсестру. Вот она заключила контракт на прохождение военной службы. Она сестра милосердия. То есть она не за приключениями, а именно прямо за родину. Вот тут как бы нельзя человека тормозить, потому
здесь,
что это уже
конечно,
выбор.
Да, здесь я согласна.
Вот. Причем, что такое контракт? Это же не на год, это пока вот война идет, она будет там на войне находиться.
Да.
Вот. А так вот для приключений на недельку, на другую...
Молодежь.
Ну да. Специфика какая фронтовых и прифронтовых госпиталей? В том, что вот человек раненый поступает, его стабилизируют и тут же отправляют в Ростов или куда-то еще, в Россию, ну, большую нашу, великую Россию. То есть это именно такой поток, там никто не лежит долго. Там бывают какие-то сейчас уже появляются госпиталя, где выздоравливающие. Но вот если прикоснуться к этой теме, да, вот помощи военным, так у нас есть госпиталя здесь, работает тут, без всяких приключений.
В том-то и дело.
Надо будет, позовут, ну тогда ладно. А так, по идее, вот искать приключения не надо. Вот есть такое у военнослужащих, есть такое хорошее выражение – на войну не просятся, от войны не бегают. Вот, поэтому самому искать приключения на войне – это опасно для здоровья.
Да, ну
плохо влияет.
Легкомысленно,
я бы сказала. Здоровье не прибавляет.
Точно, да. Очень легкомысленно.
Надо здесь работать.
Да.
Тем более вот способов помочь фронту на самом деле очень много дома здесь, глубоком в тылу. Начиная от того, работай по-честному сам на своей работе, да, молись, следи за собой, будь христианином настоящим, да, потому что от этого зависит, на самом деле, мы же понимаем, что существует духовная связь войны, да, вот с происходящим, духовная цель войны. Вот есть как бы объявленные, да, президентом цели, там, денацификация, там, защита веры православной и так далее. А есть еще и духовное значение, почему Бог послал эту войну нам, да, нашим поколениям именно, нашей стране сейчас. Ведь ведется реально война, получается, весь международный анклав, который не любит Россию, да, он весь в эту войну вкладывается. Вот, поэтому вот эти принципы качественной работы на своем рабочем месте, что же служение Родине?
Да.
Потом, есть свободное время, пожалуйста, собирать гуманитарку, плести сети. Это нудное дело, вот мы сегодня говорили тоже с сестричками о сетях, у них руки опускаются, они же не видят конечного результата, да, конечный результат, когда ты эти сети привозишь, они реально очень востребованы. А человек плетет одно и то же, делает долго, да, ему кажется, что для чего это все. А на самом деле это очень необходимо, это очень востребовано. Потому что вот эти все сейчас средства разведки, дроны, да, от них нужно защищаться, а как ты защитишься их? Нужно хорошо укрыть свое, спрятать свое местоположение, да, или там техники, там оборудование и так далее, складов. А это все масс-сети. Это никто не отменял. Наиболее даже сейчас в наше время это востребовано. То, что человеческий глаз одно видит, да, а когда ты сверху видишь, снимаешь, там, конечно, видно. Там. То есть еще лучше надо прятать все, вот, чтобы сохранить и жизни, и солдат, и технику, от которой зависит жизнь солдат, опять же. То есть все это важно, а люди это не видят, и у них руки опускаются. Потом работа в госпиталях. Вот по поводу госпиталей хотел рассказать. У нас в Екатеринбурге, ну давайте по-честному скажу, без хвастовства, это я организовал акцию, называется «Здравия желаю». Еще в мае 22 года, когда пошли первые раненые массово, вот тогда я это придумал, акцию по поддержке раненых в госпиталях. Вот, мы договорились, владыка благословил наш Евгений, приходы откликнулись. И у нас сейчас эта акция уже, получается, несколько лет идет. и расширяется. То есть в нескольких госпиталях она идет, и в нескольких городах она идет.
Я слышала о ней, да.
Да-да, то есть любые приходы могут дать заявку и посетить раненых. Посетить, чтобы просто поддержать ребятишек. Да? Кто-то спел, кто-то просто поговорил, кто-то просто навестил. Ну, потому что сидеть в госпитале, лежать в госпитале, это же скукотища.
Да, конечно.
Вот, они... А тут кто-то новый приходит, какие-то слова добрые говорят. Вот она и поддержка для реальных воюющих солдат. Глаза людям посмотреть.
И вот лежат эти. По полгода ведь бывает.
Ну, да. Ну, в зависимости от ранений, да?
Да.
То есть, поэтому вот эта поддержка тоже возможна и нужна. Вот поэтому на любом месте человек может помогать фронту, если хочет. Сборы периодически устраивают какие-то, ну, реально солидные люди, да, не какие-то шалатаны, там, а общероссийские, там, Народный фронт там, и так далее, там, куда можно даже деньгами поучаствовать, да, то есть проблем вообще нет.
Да, вот фонд «Защитники Отечества», я недавно общалась со Светланой Кошелевой, и у них тоже идет огромная поддержка вот фронту, и я знаю, что вы тоже с ними сотрудничали.
Ну, мы дружим просто, да. Дружим, да. Они в наших акциях участвуют. Два раза в год мы устраиваем акции. Опять мы, да, Господи, помилуй. Мы организуем акции «Подарок героя» называется. Вроде простейшие вещи такие. Знаете, когда в одном кулечке собираем там теплую какую-то вещь. А знаете, вот в таких условиях, когда сыро, вот этот чернозем, который липнет везде, помыться нельзя, помыть, постирать нельзя, и ты получаешь свежие носочки. Вот в пехоте это большая радость. Шоколадку и письмо. Письмо от наших прихожан, граждан наших, с добрыми, хорошими словами. Это больше ничего не надо. Вот, поэтому мы собираем эти подарки и два раза в год в том числе их и привозим для того, чтобы работать. То есть сами едем и с собой возим, дарим. Я вот, мне нравится, вот я называю это работу Дед Морозом, дарить индивидуально. Не просто так вот пришел там и коробками, а открываю, рассказываю про Екатеринбург, про епархию, про приходы, про акцию, про то, что они молодцы, что мы их любим, уважаем, ценим, и вручаю каждому подарочек. И спрашиваю, как долго он не получал Дед Мороза подарки. Вот очень весело, живенько и хорошо. И на Пасху также делаю. Вот в этом году на Пасху мы раздали 6500 подарков. Это очень много.
Это много.
Да, у нас несколько групп работало, получается, мы прямо спланировали, привезли, спланировали. Все это благодаря вот нашим отделам епархии, что мы вместе собираемся. Это и военный отдел, это и социальный отдел, это и отдел церковно-приходских школ, вот, это и отделение по работе с верующими военнослужащими Центрального военного округа. Мы все вместе это делаем, потом собираем, пакуем, загружаем. Увозим, привозим, разгружаем, развозим. То есть вот несколько групп у нас работало, и мы за две недели эти 6500 раздали подарков.
Это работа большая, я представляю. Это же надо людей собрать, организовать машины, все это.
Да, это очень интересно. Я к чему? К тому, что вроде бы это ерунда, но что такое, ты купил там 100 трусов, носков там и отдал. Ну, это стоит немного. Но это приносит моральный эффект.
Конечно.
Потому что наша задача не обеспечить армию, мы это не сделаем. У вас денег немного, у меня немного, но вы дали там 1000, я 1000, уже 2000, за 2000 сколько носков можно купить или шоколадок?
Да. Еще
доброе письмо, это вообще бесплатно. Это самое тяжелое, кстати, вот собирать письма, потому что мы отвыкли делиться теплотой сердца словами. Мы обезьянку какую-то пошлем там в виде эмодзи, да, а хочется же слова.
Тепла.
Тепла, да. А мы уже это разучились. Вот, поэтому письмо тоже нужно. Это реально работает. Может, когда, допустим, солдат показывает цветы, у него там с 22-го года воюет, у него иконочка там, знаете, там вся потом разъедена, детское письмо, оно все в разводах. Это как святыня бережется. Я знаю замполитов, которые вот им привозят пачки писем, они развесят везде, потом переезжать надо, он не выбрасывает, он все это собирает, у него несколько коробок, он говорит, у меня рука не поднимается все сжечь. Я говорю, война кончится, все увезу и потом музей сделаю.
Да, вот я тоже слышала это, батюшка, да, рассказывали.
А что мешает это сделать? Вот просто настроиться и неизвестному солдату сказать доброе слово.
Вот сегодня,
не стоит ничего.
Да, сегодня на лекции как раз об этом говорили, что, к сожалению, не все люди вот так откликаются, но это какая-то, наверное, тоже внутренняя.
Это такая... сон души.
Да, да. Совершенно верно. Значит, еще...
Сон души, причем часто с какими-то кошмарами, когда человек мыслит совершенно не так, как надо, как хотелось бы.
Да, и многие думают, что война где-то далеко.
Ну, или она там неправильная, там, и так далее.
Да. Ну, может быть, пройдет какое-то короткое время, чтобы вот народ очнулся именно сейчас, но надо уже просыпаться.
Все постепенно. На самом деле общество уже меняется. Вот, и меняется, на самом деле, и гражданское общество, меняется отношение к многим вещам, которые мы были равнодушны раньше. То есть общество просыпается не быстро. Нам не надо быть наивными таким, что там в того утра на огромную все встали.
Да.
Во-первых, страна огромная, никто ничего не призыва такого нет. На самом деле, у нас же не война, у нас специальная военная операция.
Да.
Вот, у нас нет статуса войны. Хотя это война настоящая, конечно, в полную меру. И никто это не скрывает. Но изменения в обществе есть. И это видно по социальным сетям, да, по той возможности, которую государство дает нашим гражданам высказывать свое мнение там, в соцсетях, да, как СМИ, как вот интернет начинает влиять на решение каких-то различных социальных проблем. Да. Ведь это тоже определенное пробуждение, да, определенное пробуждение самосознания народа. Вот там такое появление, как русская община, к примеру, одно из, да, когда не стесняются говорить русский, да, когда одна из задач добавилась в СВО, это спасение православия, да, это же тоже сначала же не было, а сейчас есть, потому что православие в гонениях находится.
Да.
Вот, убивают священников, убивают мирян, там, разрушают храмы. Настоящий сатанизм. И надо спасать наших граждан. И вот эти маленькие такие проблески, на самом деле они... Ну, я верю в то, что это предвестник зари, так скажем. Но пока еще не рассвет. Пока еще только проблески зари.
Да, будем молиться и ждать, когда эти проблески просто засияют ярче. И...
Ну, дай Бог, я в это верю, потому что видно, как потихонечку меняется общество.
Да, Россия победит, надо объединяться все равно всем и молиться. Пусть даже, может быть, это будет тихая молитва, но все равно действительно двигается все в очень хорошую сторону.
Дай Бог, да.
Дай Бог.
На фронте у нас поговорка у солдат есть такая. Христос с нами, победа за нами.
Точно, совершенно согласна. Дорогие братья и сестры, с вами сегодня была Ольга Разумовская. Я вела свой репортаж из храма святого Георгия Победоносца. И благословите, батюшка, наших радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, Господь нас всех с вами благословит.
Я думаю, что мы не раз еще встретимся с отцом Андреем, это наш земляк из Екатеринбурга. А вам, дорогие братья и сестры, я желаю всего самого светлого и мирного неба над головой. До новых встреч в эфире!